свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» откроет первый в этом году ежемесячный кинообзор. Главные события впереди. В Роттердаме начинается фестивальный год, 9 февраля откроется Берлинале, 26-го будут вручать награды Американской киноакадемии. А среди новостей января большую часть занимают известия о премьерах. Отметим выход «Шапито-шоу» Сергея Лобана в российский прокат и о съемках фильмов, премьеры которых пройдут на главных фестивалях года. Сергей Лосница завершил в Латвии съемки новой картины. Фильм «В тумане» поставлен по повести Василя Быкова. 42-й год, оккупированная Белоруссия, путевого обходчика Сущеню ложно обвиняют в сотрудничестве с оккупантами. Два партизана приезжают на хутор к Сущене, чтобы расправиться с ним. В предыдущем фильме Сергея Лозницы «Счастье мое» была вдохновленная рассказом Василя Быкова вставная новелла с похожим сюжетом. Два красноармейца расправляются с сельским учителем, сочувствующим немцам. С сопоставления двух фильмов я начал разговор с режиссером.
У фильма «Счастье мое» была очень сложная архитектура, вставные новеллы, перепады времени и так далее. Если судить по синопсису нового фильма, картина выстроена по-другому, проще, да? Или это ложное впечатление?
Картина выстроена проще, это так, но в ней есть одна общая линия. То, что происходит с нашими героями условно здесь и сейчас. И в ней есть три новеллы, три ретроспекции, каждая из которых характеризует трех главных героев. Есть одна ретроспекция, которая напрямую имеет отношение к общей ситуации и к здесь и сейчас, и две ретроспекции, которые дают нам понять, с кем мы имеем дело. Это, можно сказать, что симметричная композиция. Там присутствует симметрия. Вот если смотреть как на архитектурное сооружение, то это колонна, колонна потолще и повыше посередине, и колонна поменьше, как первая, чуть дальше. И двускатная крыша.
Я в свое время, как и очень многие зрители, удивился, когда узнал, что знаменитая сцена на площади в фильме «Счастье мое», когда ваш герой оказывается в толпе, не возникла спонтанно, а планировалась тщательно долгое время, и был очень сложный кастинг. На этот раз в новом фильме были такие же сложные задачи у вас с оператором Олегом Муту?
Даже если кажется, что изображение просто, и камера движется, казалось бы, очень просто и ясно, и даже очевидно, все равно это сложная задача, потому что создать простоту – это очень сложно на самом деле. В новой картине есть тоже массовая сцена, и картина начинается такой сценой, и там тоже есть 200-250 человек массовки. Вообще разработать всю визуальную концепцию картины довольно непросто, поскольку это литература, у Быкова есть некоторые эпизоды, описанные, как это описывается в литературе, это не драматургические конструкции, это повествование все-таки. Мне пришлось кое-что придумать. Ну, я надеюсь, что я не сильно испортил.
Василь Быков – это писатель, который был властителем дум целого поколения, может быть, двух поколений, ну, условно говоря, поколения наших родителей. Вот это обращение к его прозе в 2011-2012 году, через столько лет, сложность работать с его текстом, и как он читается сейчас?
Это одновременно и сложно, и просто. Если вы знаете, что вы хотите, то никакой сложности нет. Что меня удивило после того, как я собрал картину и посмотрел. Герой, тот герой, который у нас есть в картине, который есть у Быкова, но практически исчез. Этот человеческий тип практически исчез. Вдруг это стало очевидно для меня.
Что это за тип?
Человек, который не может жить в иных условиях. Вот в тех, которые были предложены в 30-е, 40-е годы. И далее, далее, и далее. Такой человек не может просто выжить в этих условиях. То есть существуют условия, при которых люди такие не выживают. Он, может быть, для себя это так не определяет, но есть то, что мы называем нравственность. Он не может поступать иначе. И пройти мимо этого не может. Человек, который столкнулся с определенной ситуацией, и дальше он идти не может. Он будет стоять у двери, пока эта ситуация не разрешится. Он жить дальше не может. А мы можем проходить. Мы сталкиваемся часто с обстоятельствами, которые откладываем, а он не может отложить на потом. Для него это часть жизни, не разрешение этой ситуации. Вот так жить он уже не мог и иначе жить не мог. А что делать, непонятно. Существуют условия, при которых либо мы меняемся, смирившись и став конформными, либо мы уходим. Вот я думаю, что это одна из тем для меня в этой картине. В жизни это так отчетливо, вы не можете заметить. Но если вспомнить людей, которых я помню еще, я жил какое-то время в Белоруссии, в Киеве, и был окружен людьми, которых сейчас сложно уже найти. Таких людей сложно найти.
Уже третий ваш фильм, можно сказать, о Второй мировой войне. «Блокада», в фильме «Счастье мое» есть две военные новеллы вставные, одна из них вдохновлена сюжетом Василя Быкова. Но это ведь не война как таковая, не окопы. Как вы это для себя определяете? Внутренняя борьба?
Я думаю, что война – это не военные действия. И она начинается раньше, чем начинаются военные действия. И не заканчивается с последним выстрелом. Нет, война – это готовность, внутренняя готовность убивать таких же, как ты. Когда люди готовы это сделать, переступить эту черту, а они переступают ее раньше, чем нажимают на спусковой крючок или на гашетку. Когда они готовы это сделать, тогда уже есть все условия для того, чтобы начались какие-то события. Все остальное – это уже следствие. И для того, чтобы рассматривать это и рассматривать эту ситуацию, мне не нужно видеть, как летят пули, как падают, как атакуют друг друга. Зачем? Это все только лишь помеха. Это эффектно и мешает, это действует на наши органы чувств и мешает нам думать. Что-то происходит важное до того. Вот поэтому я и обращаюсь к таким сюжетам.
О своем новом фильме «В тумане» рассказывал режиссер Сергей Лозница. На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Московское издательство «Rosebud Publishing» выпускает великолепные книги о кинорежиссерах. Летом прошлого года мы рассказывали о сборнике «Знакомьтесь, Орсон Уэллс», а сейчас с редактором издательства «Rosebud» Виктором Зацепиным поговорим о только что вышедшей книге о Стэнли Кубрике. Ее автор, американский кинокритик Джеймс Нэрмор, участвовал в подготовке перевода и написал предисловие для русских читателей книги.
Вы выпускаете 2-3 книги в год, поэтому выбор очень тщательный. Я знаю, что вы долго выбирали книгу о Кубрике для перевода, а выбирать было из чего. О Кубрике много написано. Прежде всего, почему Кубрик?
Удивительное дело, до этого ни одной книги о Кубрике не было издано на русском языке. Мы себе даже толком не можем объяснить этот факт. Во-вторых, у Кубрика особой связи с Россией, о чем мы попозже поговорим. Ну, у нас есть какая-то культурная миссия. Считаем необходимым ликвидировать какие-то пробелы, которые есть в этом смысле в отечественном книгоиздании.
Надо еще добавить, что книга о Кубрике для вашего издательства связана с книгой о Орсоне Уэллсе, потому что Джеймс Нэрмор, автор книги о Кубрике, один из лучших в Америке специалистов по Уэллсу.
Да, мы, конечно, знали о книжке об Уэллсе. Это считается одной из лучших биографий Уэллса. И еще есть такой парадоксальный момент, что Уэллс, когда спрашивали его, кто ему нравится из молодых режиссеров, он отмечал двоих: Кубрика и Лестера, который у нас известен как режиссер фильма «Битлз». Так что там есть как бы своеобразная преемственность на двух уровнях сразу.
у Нермара очень своеобразный, я бы сказал, подход к Кубрику. Он хочет всячески отдалить его от коммерческого американского кинематографа, рассматривает как холодного модерниста, последнего венца. А родителями Кубрика действительно были выходцы из Австро-Венгерской империи. То есть Кубрик, если верить Нермару, ближе к Фрейду или Шницлеру, чем к голливудским студиям. Это не вполне ортодоксальный взгляд, скажем так. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о вот этой вот интерпретации Кубрика в этой книге. И, кстати, согласны ли вы сами с Нермаром?
Мне сложно быть тоже фундаментарием, как Нермар, в оценке творчества Кубрика. Тут речь идет в первую очередь о судьбе режиссерской, о том, что происходило в Америке в середине 50-х годов, когда происходило становление Кубрика как режиссера. Тут есть как бы интересное совпадение с карьерой Уэллса, потому что Кубрик в это время делал первые свои шаги в киноиндустрии, снимал малобюджетные нуары, а в это же самое время Уэллс и Кассаветис пытались сделать независимое кино. То, что Кубрик делал молодой, в каком-то смысле это тоже начало независимого кино, и все они втроем как-то стремились, конечно, проявить себя как артисты и каким-то образом выйти из-под диктата коммерческого кинематографа.
Тут надо только добавить, что Кубрик-то свои ранние работы ненавидел потом, и даже первый фильм всячески изымал из обращения, и только одна копия случайно сохранилась.
Самый первый фильм Кубрика «Страх и желание» — это вот такой нарочитый, может быть, даже в чем-то претенциозный артхаус о том, что такое война, и как она, в конце концов, оказывается войной с самим собой. Это немного надменная такая работа молодого, очень самовлюбленного режиссера. Она, на самом деле, может не нравиться самому Кубрику, но очень многое объясняет в его первоначальных установках и в дальнейшей карьере тоже. То есть это интеллектуал, который ориентируется на таких же, как он, интеллектуалов. И вот Нермах пишет, что да, некоторые фильмы Кубрика, они так и не вышли за пределы образованной университетской публики. Это связано с провалом цельнометаллической оболочки, например. Эти фильмы, они тоже воспринимались не как часть студийной традиции, а уже какой-то такой аутизм.
Тут забавно, что для советских зрителей Кубрик был как раз суперголливудским режиссером, автором одного фильма «Спартак», который вышел в советский прокат в середине 60-х годов и пользовался колоссальным успехом. Ну, понятно, что ни «Лолиту», ни «Заводной апельсин» не могли показывать. Но вот смешно, что Джеймс Нермар ставит как раз «Спартак» ниже всего в фильмографии Кубрика, считает этот фильм вообще не заслуживающим разговора. Ну, у него свои представления о иерархии фильмографии Кубрика. Я знаю, Виктор, что вы с ним согласны.
Действительно, мне приятно, что Нермар отмечает тот фильм Кубрика, который я сам больше всего люблю. Это «Барри Линдон». И в этом фильме наиболее удивительно то, что Кубрик, которого действительно можно в какой-то степени назвать холодным, Кубрик, который любит наблюдать за историей со стороны и показывать, что человеческие планы обречены на неудачу, что в судьбе человека есть всегда какая-то такая злая ирония. Фильм «Барри Линдон» — история человека тоже, который потерпел неудачу, но все-таки она снята с большим сочувствием. И это замечательно, что в середине 70-х годов Кубрик снимает историю про выскочку авантюриста. Может быть, он как-то ассоциировал себя с этим персонажем, может быть, нет. Но вот это история человека на фоне очень больших исторических событий. И второй вот режиссер, которого отмечал Уэллс, Лестер, в то же самое время снимает диалоги о мушкетерах. И фильм «Royal Flash», который тоже отмечен такой теплотой по отношению к авантюристам. В одном случае это мушкетеры, в другом случае это британский авантюрист, которого играет Малькольм МакДауэлл. Оба они чувствовали симпатию к выскочкам, которые очень живые персонажи на фоне тупого и неприятного высшего общества. Сочувствуют таким героям, несмотря на то, что в конце концов они обречены на неудачу.
Мы должны упомянуть еще один важный фильм фильмографии Кубрика. Это фильм «Доктор Стрэнджлав». Это, кстати, штрих к большой теме «Кубрик и Россия». Ведь этот фильм очень часто упоминали в пропагандистских материалах и всячески хвалили, но тоже не показывали, поскольку там Советский Союз изображен в весьма комичном и довольно зловещем свете. Ну, вот тема «Кубрик и Россия». Важная хотя бы потому, что Кубрик снял «Лолиту». О работе Кубрика с набоковским романом очень много сказано. Это очень известная история. Как подает ее Джеймс Нерман?
Нерман подробно разбирает, как Кубрик и Набоков работали с текстом. Почему, например, сюжет фильма был полностью перестроен, и он начинается с убийства Куильца. На этот вопрос можно найти ответ в книге. Набоков одобрял как раз такое драматическое построение. Еще вот мне кажется очень важно сказать о том, что связывает Кубрика с Россией, это его юношеская любовь к Пудовкину. Молодой Кубрик вдохновлялся книгой Пудовкина, которую называют «Техника кино», а на самом деле это несколько работ, собранных под одной обложкой. И вот просто любопытный факт, что в Советском Союзе последний раз Пудовкина издавались трехтомником в середине 70-х годов, в то время как на Западе они достаточно активно переиздавались, и, как и многое другое русское, Пудовкина знают лучше в Соединенных Штатах, чем в России.
О книге Джеймса Нермера «Кубрик» рассказывал редактор издательства «Rosebud Publishing» Виктор Зацепин. На «Волнах свободы» январское кинообозрение. Двадцать 24 января пришло известие о гибели Тео Ангелополоса. 76-летний режиссер был сбит мотоциклистом в пригороде Афин, где недавно начались съемки его нового фильма. О кинематографе Тео Ангелополоса я говорил с кинокритиком Андреем Плаховым. Британский кинокритик Дерек Малькольм говорил об Ангелополосе, что он не получил должной известности, потому что его медленное кино противоречит современной моде. Это, наверное, не совсем верно, потому что до позапрошлого года, когда заговорили о новой греческой волне в кинематографе, Ангелополос воспринимался как греческий режиссер номер один, а ни номера два, ни номера три, в общем-то, не было. Ангелополос и представлял греческий кинематограф в мире почти 40 лет. Это ведь завидная участь.
Да, безусловно, это так. Причем Ангелополос ведь начал достаточно давно. Фактически он в детстве 60-х годов, в 68-м году снял свой первый короткометражный фильм. И хотя расцвет его деятельности приходится на 70-е, 80-е, даже 90-е годы, и пик признания, скажем, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля досталась ему в 98-м году, но тем не менее, повторяю, это дитя 60-х годов, дитя той эпохи, которую сегодня мы называем эпохой авторского кино, в самом его расцвете, такого пламенеющего авторского кино, выразителем которого и был Тео Ангелополос, наряду с Бергманом, Феллини, Тарковским и другими режиссерами похожих интенций, но работавших в других культурах и в других странах. В Греции же действительно ничего не было выдающегося вокруг, и Ангелополос занял абсолютно вот этот пьедестал, он стал, можно сказать, даже памятником самому себе при жизни, и в этом смысле говорить о том, что он как-то не признан, было бы странно. Другое дело, что последний период его творчества вызывал разные мнения, и есть те люди, которые считают, что время Ангелополоса ушло, и он работает в архаичной эстетике, продолжает работать, которая сегодня уже сама по себе не работает в современном культурном контексте. Это, конечно, вопрос спорный, но такие разговоры действительно были.
Тут надо еще добавить, что он начал снимать в 68-м году во время диктатуры черных полковников в Греции. Это было совсем неподходящее для киноэкспериментов время, особенно для человека, так увлеченного политикой и историей Греции, и вообще историей 20 века. Это ведь его главная тема. Современная история.
Да, безусловно, но именно этот факт и придал какую-то особую остроту его творчеству, ведь это все-таки хоть и было кино авторское, кино совершенно интеллектуальное, иногда очень даже такое заумное, я бы сказал, трудно понимаемое, даже той публикой, которая была настроена на авторские поиски. Тем не менее, это кино не было оторванным от жизни, оно с самого начала было, хотя и метафорическими нитями, но привязано к конкретике, к реалиям тогдашней Греции, в частности, вот к эпохе черных полковников, ко всем тем сюжетам, которые пережила эта страна. И именно это, собственно, и, мне кажется, сформировало мир Ангелополоса. С одной стороны, очень абстрактный, очень такой поэтический, метафоричный, а с другой стороны, все-таки очень связанный с современными реалиями. Например, фильм «Пейзаж в тумане», уже 88-й год, посвященный трагическим судьбам мигрантов, и многие другие картины, «Взгляд Улисса». Фактически он действительно рассказывает о истории современного мира, о драмах, трагедиях, которые переживают люди, переживают целые страны. И Греция в этом смысле оказалась в центре истории всего 20 века.
Вот самым известным фильмом Ангелополоса стал, мне кажется, далеко не самый лучший. Это «Взгляд Улисса» с Харви Кейтелем, который вы упомянули. А я больше всего люблю другой фильм, который вы тоже упомянули. Это «Пейзаж в тумане», фильм о странствиях детей, ищущих отца. Какой фильм Ангелополоса вы цените больше всего?
Мне тоже очень нравится «Пейзаж в тумане». По-моему, прекрасная картина. Но были очень интересные у него и ранние фильмы, в частности, знаменитые «Комедианты», вошедшие во многие антологии лучших фильмов мирового кино. В общем, у него много хороших картин, и, безусловно, это художник с очень ярким индивидуальным творческим лицом, со стилем, который не спутаешь ни с каким другим. Другой вопрос, что во второй половине его творчества действительно, как вы правильно сказали, пришло признание, пришли большие награды в Канне, на других фестивалях, но, по сути, это уже не был лучший период творчества Ангелополоса, потому что его стиль, то русло, в котором идут эти размышления об истории и о современности, они уже, мне кажется, не вполне соответствовали эстетике и восприятию кинозрителей конца 20 века, начала 21-го. Ведь он, собственно говоря, умер, продолжая еще работать над последним фильмом своей трилогии, которая имеет очень большой такой мессианский замах, охватить действительно всю историю столетия, показать это через глобальные процессы, через судьбы наций, культур, народов, революции, войны. То есть у него было стремление к большой эпической форме, которая сегодня чаще всего в современном контексте уже не работает. Но все-таки все равно он сделал очень много для кино. Он сумел найти свой путь, он прошел этот путь. И я думаю, что сегодня, вот в этот печальный день, когда мы узнали о его смерти, мы вспоминаем с большой благодарностью и нежностью его творчества.
Андрей, вы встречались с ним? Он ведь приезжал в Москву не раз, ну и, конечно, был на очень многих крупных фестивалях и на Каннском, и в Венеции, и так далее.
Да, я хоть и не был с ним близко знаком, но встречался не столько даже в России, сколько за рубежом. Вот тогда, как раз, когда фильм «Пейзаж в тумане» был, например, в Венеции, считаю, что это был лучший фильм фестиваля, но он тогда получил второй приз, а не первый. Ангелополос был человеком очень честолюбивым, нервным, и известный случай, когда, не получив тот приз, на который он рассчитывал, он устраивал некоторые демарши, но это можно понять, потому что он действительно очень напряженно и трудно работал. Хотя он был очень прославлен, и тем не менее его положение всегда было непростым. И даже внутри Греции к нему многие относились как к белой вороне, как к человеку, который вот не является частью национальной киноиндустрии, а представляет собой такой яркого индивидуума, который как бы вопреки всему и вся. На фестивалях тоже иногда ощущалась некая такая его заносчивость и даже высокомерие, но в этом был и какой-то своего рода аристократизм и в понимании задач искусства, которые он считал всегда очень высокими и следовал именно этим высоким критериям, не поступаясь ничем, не идя ни на какие компромиссы.
Сразу после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» лауреат премии Андрея Белого, симферопольский поэт Андрей Поляков представит новую книгу стихов «Радиостанция «Последняя Европа».